Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о том, кто такие юродивые и почему в России к ним такая особая любовь. Если мы посмотрим с точки зрения не христианской, а с какой-то светской, то это, скажем так, не совсем умственно здоровые люди. Так почему же мы их очень любим и почитаем? Прокопий Устюжский, Василий Блаженный, Ксения Петербургская, Иван Корейша — это далеко не полный список самых известных на Руси блаженных святых юродивых. Батюшка, вот кто такие юродивые, что это за особые такие люди, и как вам кажется, почему мы их особо любим и особо почитаем?
Ну, тут еще нужно добавить, что юродивый Христа ради, как говорили.
Угу.
То есть человек ради Христа, сделавший себя уродом.
Угу.
Не то, что сам по себе является уродом. Хотя, конечно же, вы правы, в таком обыденном сознании слово «блаженненький», «юродивый», оно скорее отрицательный оттенок имеет сейчас, в наше время. И, между прочим, в этом есть некоторая правда, о которой мы можем попозже чуть-чуть сказать. Но вообще юродство, оно свойственно... То есть, что такое юродство? Сам человек себя как бы выказывает немножко ненормальным таким дурачком.
Странно себя ведет, скажем так.
Да, показывает себя, что он немножечко ненормальный человек. И эта практика, она, в общем-то, общерелигиозная. Это и в язычестве такие вещи встречались. Встречались они и в других религиозных практиках, и в исламе, там, ну и везде это потихонечку есть. И, конечно же, в Ветхом Завете мы тоже видим, что были такие элементы юродства. Ну, например, вот пророки наши ветхозаветные, некоторые вели себя очень странно по тем временам. Исаия по одно период ходил нагим, босым. Пророк Иезекииль, он, допустим, перед камнем лежал, который обозначал осажденный Иерусалим, скажем, Осия вступил в брак с блудницей, ну и так далее. Ну, то есть, этими символами они давали какое-то научение, ведь не все дается словами, да и вообще в то время практика была не столько философские трактаты писать, сколько говорить образами, притчами какими-то показывать. И прежде всего, все их действия, они были направлены на обличение недостатков израильского народа. Это ветхозаветный период. Ну и продолжилась традиция позднее в христианстве. Юродивый еще имеет одну составляющую часть. Помимо того, что он является человеком, который в трезвом уме, здоровой памяти, добровольно на себя берет вот такое поведение безумного человека, немножко странного, он еще, его действия направлены именно на то, чтобы как бы обличить недостатки, в том числе христианского общества, верующих людей общества. Но при этом всегда говорится, что этот человек обязательно является благочестивым. И вот эти три вещи, они порой очень трудно определимы. Ну, как заглянешь в душу человеку, который вот такой образ жизни странный ведет? Ну, мы понимаем, заходим в келью к монаху там или какому-нибудь подвижнику, у него там все, иконочка стоит, лампадочка, Библия на столе, весь он такой благочестивый, низко кланяется, говорит всякие слова, простите там, спаси Господи и прочее. Ну, видно, что святой человек, правда ведь, сразу же. Вот. А если мы заходим к человеку, который начинает тебе что-нибудь высказывать ни с того ни с сего, причем неприятные вещи, и никаких там у него иконочек, лампадочек нету, а наоборот, все раскидано, разбросано, то нам трудно поверить, что этот человек внутренне-то может быть и выше духовно того монаха, который вот мы внешне наблюдали за ним.
Ну так мы никогда и не узнаем, выше он или ниже.
А нам и не надо этого особо-то узнавать. Дело в том, что ведь все познается по плодам человека. Если действие вот этого юродивого принесло благой плод, то, естественно, мы можем и сказать, что да, действительно, это по-настоящему святой человек. Но критериев каких-то святостей, таких однозначных, тут всегда подобрать было сложно. Поэтому, когда специалисты вот по этим вопросам, по святости, говорят именно о юродстве. Они говорят, что это одна из самых таких трудных, что ли, путей. Не потому, что там, допустим, мученикам, что ли, легче приходится. А вот даже мы говорили о ветхозаветных пророках, там ведь люди брали на себя эту миссию на какой-то период жизни. А потом она заканчивалась у них, происходили другие события. А вот юродивы уже в христианском смысле, это целостный жизненный путь человека. То есть они именно в таком состоянии зачастую и проводили всю оставшуюся жизнь. В каком-то смысле можно сказать, что Иисус Христос, он тоже юродивым является. В том смысле, что он тоже нарушал каноны благочестия, которые были приняты в израильской религиозной среде, у фарисеев, например. Он шел и садился и ел с фарисеями, с мытарями, с грешниками, за что фарисеи его и обличали, спрашивая учеников, почему учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Вот если он праведный человек, он же не будет этого делать. Заходит блудница и начинает миром отирать ноги Иисуса. И тут же фарисей сидит и думает, что если бы он знал, действительно был бы праведником этот человек, то он бы наверняка бы не допустил бы, чтобы к нему прикасалась какая-то негодная совершенно женщина. Иисус, зная его мысль, он ему и говорит, ну что ты, говорит, этим смущаешься? Я вот пришел к тебе, а ты-то мне ничего не предложил. Вот чисто такое действие юродивого в лоб, что называется, он там фарисею говорит, ты-то мне ничего там и ни масла на голову, ни воды на ноги не предложил, а эта женщина вот то-то и то-то, вот, пожалуйста, такой пример юродства. И мы знаем, что первые христиане, среди них вот как таковых в нашем понимании, первые христианские времена, юродивых-то, в общем-то, не было. Почему? Потому что тогда христиане в целом воспринимались для мира окружающего своего рода как юродивые. Поэтому вот такое вот даже и гонение-то возникали на христиан, потому что эти люди, ну, совершенно уж странно себя ведут. Не как принято в обществе, не по тем принципам, не по тем законам живут и готовы умереть. Ну, какой нормальный человек вдруг пойдет умирать вот так вот? Поэтому сохранились такие наставления апостола Павла из его послания к Коринфянам. Он говорит, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Он как бы обличает тоже вот этих мудрецов. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, мы в бесчестии. Дальше говорит он, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? То есть то, что является общепринятой нормой и является таким идеалом поведения жизни, мировоззрения для общества, для христианства это безумие, потому что это безумие для Бога. Мы можем вспомнить притчу Христа, когда богатый человек, но ведет себя совершенно разумно, собрал хороший урожай, построил там склады себе и рассуждает так, вот, все у меня есть сейчас, могу доживать свой век, ешь, душа моя, пей, веселись. И Христос говорит, безумец, безумец, сегодняшнюю ночь душа твоя будет взята у тебя. Он называет как раз вот мудрость этого века безумием. Дальше Павел говорит, никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Тот будет безумным, чтобы быть мудрым. То есть христианское безумие – это и есть настоящая мудрость. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Слово о кресте для погибающих юродство есть. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Мы проповедуем Христа распятого. Для эллинов это безумие, потому что немудрое Божие премудрие человеков. То есть, видите, одно дело божественная мудрость, которая она восходит как бы к Богу, а другое вот оно человеческие такие рассуждения, которые могут казаться людям, да, действительно достойными, праведными, но рано или поздно все это рассыпается в прах. Вот у нас примеров такой человеческой мудрости очень много было, но последствия зачастую были катастрофические. Вот что касается юродства. Да, и, конечно же, юродство, если его описывать как типаж такой, тип святости, то оно очень трудно поддается описанию. Потому что специалисты говорят, что каждый человек, он свой путь проходил вот это юродство. Но если так в целом описать юродство как таковое, то можно взять пусть не исторический пример, а скорее художественный. В чем смысл заключался юродство? Наиболее ярко, мне кажется, он показан. Это Борис Годунов, пушкинский, где нищий сидит на паперти, плачет и жалуется. В опере так идет царь Годунов и спрашивает, что с тобой случилось? И тот ему жалуется, что вот мальчишки обидели юродиво, отняли копеечку, вели их царь зарезать, как ты зарезал царевича Дмитрия. И что тут скажешь? Другому бы голову отрубили бы сразу же. А с юродиво, который валяется тут в лохмотьях, какой спрос ты может быть? А ведь он сказал, и ничего не сделаешь. Просто так вот в лоб царю то, что думал народ, и то, что вполне возможно и реальностью было. Он сказал, все это высказал царю. Вот, пожалуйста, вам такой яркий пример именно того, к чему призваны юродивые, и что это за люди.
Если на одну чашу весов положить жизнь какого-нибудь юродивого, а на другую, я имею в виду именно образ жизни, да, а на другую чашу весов положить, ну, скажем, жизнь какого-нибудь монаха-аскета или митрополита, который впоследствии стал святым, вот разве это одно и то же? Это же абсолютно разная ответственность, разный уровень духовности, разный путь, разные труды. Но и тем не менее, святые, что там, что там.
Ну, потому что у всех разное призвание. Вот апостол Павел об этом ведь хорошо говорит, что не все среди вас там пророки, допустим, не все там проповедники, не все толкователи. У каждого человека свое призвание, свой жизненный путь. И поэтому, как человек идет к Богу, ну, через исполнение вот этого своего призвания, я думаю, что здесь не должность, как бы, она делает человека святым, то есть, а именно то, какой он жизненный путь прошел свой, именно в приобретении вот этой святости, приближения к Богу. Поэтому в этом смысле, конечно же, равны. Но повторяю, что юродивых всегда было очень мало, и относились к ним достаточно, допустим, в Византии подозрительно.
Да и сейчас как-то, скажем так, странные люди относятся к ним как к странным людям.
Ну, это такое уже светское общество. А Византия христианская, она все-таки придерживалась определенных канонов.
Угу.
Там вот правила, установления, в том числе именно понятия святости, они, ну, недалеко отступали, что ли, от фарисейских.
Угу.
Там тоже было понятно, что вот если монах живет так, а если вот человек что-то там такое начинает, странные вещи, то как-то это очень подозрительно. И могли и на цепь посадить таких людей. А еще и начинают дерзить там, что-нибудь обществу вытворять эдакое.
Ну, Иван Корейша вообще лежал в психушке.
Вот. Ну, это не факт, что я говорю, что у нас многие там лежали, диссиденты особенно. Вот. Да. И в России юродство все-таки было распространено в определенный период. Это там 16 век. И такой резкий характер. Позднее мы знаем, что, скажем, Ксения Петербургская, она уже там юродство воспринималось по-другому. Да и более... Вот как начинается большая регламентация такая в обществе.
Но там... с Ксенией из Петербургской какая-то, как мне кажется, немножко особая история, потому что вот как раз-таки ее большинство людей воспринимают именно просто как городскую сумасшедшую.
Ну, конечно же.
Но церковь говорит о том, что да, она там блаженная Христа ради юродивая, там Ксения Петербургская, но большинство людей говорят о том, что да, она просто была сумасшедшей. Там муж умер, великая трагедия, ну все, умом немножко поехала. Так бывает.
Ну, так вот я о чем и говорю, что, скажем, в раннюю эпоху христианства все христиане были сумасшедшие.
То есть ставить знак равно между юродивым, блаженным и душевно больным ни в коем случае нельзя.
Нет, конечно же, нельзя. Вот это один из критериев очень важных. И он тоже описывается при вот этом подвиге юродства. Ну так вот, вот это была такая эпоха христианская, уже ближе к сене и дальше. В общем-то, вера, она, общество не очень-то у нас христианским становилось. Да, еще хочу сказать, что в тот период, ну, как бы, Русь, Россия, она была, ну, меньше, что ли, догматизирована, вот это, меньше канонов всяких, предписаний, и люди могли себя, ну, более свободно вести, не было таких вот жестких, таких, все-таки, Византия, это право, это все строго предписано, в России такого не было, и поэтому юродивых, конечно, было больше, и к ним относились немножечко по-другому. Угу. Нужно помнить, что особое почитание в народе они все-таки имели. А вот когда уже ближе к сене, там все-таки мы видим, общество оно становится менее христианским, более рациональным, более таким европеизированным. Угу. И поэтому, а что у нас европейский разум подсказывает? Что вот человек должен прожить хорошо свою жизнь, богатство там, накопить денежки, детей воспитать, наследство оставить. Одним словом, вот он так должен жить. И вот на тебе человек вдруг все это бросает и начинает такие странные вещи. Конечно же, для людей того времени особенно это выглядело как сумасшествие. Но отнюдь не обязательно это все так и было. Потому что даже и в современную, в эпоху нашу, уже в 20 веке, вот у нас известный святой, есть такой Иоанн Шанхайский Максимович, епископ, все-таки у него тут он такой юродивый человек был. Угу. Некоторые такие странности у него были, казалось бы.
Ну епископ.
Да, так а были у нас
это какие такие странности у него были?
Ну, я всех сейчас не помню, я читал давно про угу. него достаточно. Ну, вел он себя не так, как подобает архиерею. Не так, как вот, что вышел и все там ниц, там ручки целуют. Нет, он, в общем...
Со я своими думаю, странностями был
да,
человек.
Я думаю, и люди, кто заинтересуется, они почитают.
Можно почитать.
Да, и в том числе он канонизирован, прославлен лик святых именно прежде всего за свое. Но это не исключает как раз его все-таки мудрость и духовную жизнь его и опытность. Ведь один из таких порывов, что ли, вот уйти в это юродство, это как раз отказаться от гордыни. Ведь что ни говори, но вот у Толстого описан некий монах Сергий, отец Сергий есть такой, который в конце-то концов становится юродивым, потому что кто почитает это произведение, аристократ становится монахом, да, проходит там искушение, к нему начинается паломничество приходить, люди там чудеса творятся. И вновь как бы искушение наступает. Вот произведение, я думаю, интересно на этот счет. Приходит к нему уже девушку, которая немножечко ну, сумасшедшая, ну, ненормальная, так умственно отсталая, угу. скажем. И он должен помолиться ее, исцелить. И он пал с ней. Он, преодолевший искушение, когда приехала светская барышня, вся в духах, чтобы, так сказать, соблазнить монаха, он здесь выдержал, палец там себе отрубил. Угу. Да, он все преодолел это все. А здесь вот с какой-то сумасшедшей девчонкой, и он убивает ее после этого. И бросив всю одежду свою, скрывается. И там Толстой, по-моему, так пишет, что он где-то жил остаток жизни в сибирском каком-то деревне и сажал репу в огороде. Вот так вот. Вот, ну, вот своего рода становится юродивым. А что его погубило? Это его гордыня погубила. Что вот он преодолел искушение, что люди к нему идут,
чудеса
творятся. Все он как бы падением-то. А если бы он как, поменьше было бы у него гордыни, а элементы какие-то юродства-то были, то, может быть, и не произошло бы этого ничего. То есть сберечь человека именно таких падений, которые связаны с гордыней. Почитать, вот почитает, ах, какой святой человек этот, юродивый, вот у нас блаженный такой, какой святой, какой он, какие вещи говорит умные. А он вдруг разворачивается к тем, кто его говорит, и начинает в них камнями кидать.
Ну,
понимаете?
Ну да.
Да, и все, как хорош, и похвала уже как-то смолкает немножечко, закидал камнями-то их, и все.
Ну, то есть, если такой небольшой итог подвести, то такой эпатаж юродивых – это скорее не сама цель, а некое средство заставить общество задуматься о смысле бытия, посмотреть на свою жизнь другими словами, что-то переосмыслить, осмыслить учение Христа и вообще задуматься о своем спасении. Батюшка, вот читая жития юродивых, в чем сегодня мы можем найти для себя пользу, и чему мы можем у них научиться?
Я думаю, что юродство, оно вот как никогда актуально для нас сейчас. В каком смысле? Не в прямом, сразу же скажу.
Так, так.
Не призываю никого,
а то, да.
Да,
сейчас тут
но,
начнется.
К сожалению, вы знаете, современное общество, оно немножечко такое очень напыщенное. К сожалению, гордыня матушка у нас очень сидит сильно. Вот люди все время показать себя хотят не дурачками, а наоборот выпячивают, что они такие умные, что у них вот, что у них, они успешные, у них социальные сети, вот заглянуть там, люди приукрашивают самих себя, ретушируют портреты там свои, фотографируются в разных местах с теми предметами, которые им не принадлежат, рассказывают, что они там чего-то выучили, что-то знают. Вот, и поэтому вот нужно помнить, что вот это как раз такая мудрость века сего, погоня за какой-то такой славой, совершенно глупой, ненужной человеку, она пагубно на душе людей отражается. И я думаю, что вот если бы побольше бы люди, наоборот, бы побольше морщин бы себе добавляли в этих своих постах, как называют, побольше бы говорили...
Поменьше бы фильтров использовали.
Да, 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 и всего прочего. Ну, одним словом, я вот заметил такую вещь, что умничание, оно все-таки, такая мудрость, она, так называемая, не пользуется, ну, что ли, в обществе любовью особой. Как только мы начинаем где-нибудь показывать себя умными, так встречаются обязательно нам какие-то рогатки со стороны людей. А так вот немножечко, ну, не понял, ой, простите, извините, там, даже, это говорю, по минимальному чему-то. И как-то люди теплеют сердцем, потому что Бог гордым противится, смиренно дает благодать. И даже от людей то же самое мы видим, что вот эта гордыня человеческая, надменность, напыщенность, она как плохо воспринимается и обществом, и для души человека совершенно разрушительно. А вот некоторые юродства все-таки в душе человеку носить каждому из нас с вами не помешает.
На этой прекрасной мысли сегодняшнюю программу я предлагаю и завершить. У микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!